Пророчество покойного отца раздуло последний пожар в угасающей гордыне его сердца, но эту вспышку он принял за внезапное возвращение былой силы и потому стал требовать у Урсулы, чтобы она показала ему место в патио, где зарыты золотые монеты, выпавшие из гипсовой фигуры святого Иосифа. «Ни за что не покажу», — твердо сказала она, помня горький урок прошлого. «Когда-нибудь», — добавила она, — «обязательно придет хозяин богатства, ему и достанется». Никто не мог понять, почему человек, всегда бросавший деньги на ветер, вдруг стал хищным скопидомом, которого интересовали не скромные суммы для необходимых трат, а капиталы таких неслыханных размеров, что Аурелиано II едва пришел в себя от удивления, услышав названную цифру. Старые товарищи, к которым он обратился за помощью, избегали его как могли. Именно в эту пору он сказал: «Теперь единственная разница между либералами и консерваторами состоит в том, что либералы ходят молиться к пятичасовой мессе, а консерваторы — к восьмичасовой». Тем не менее он требовал так настойчиво, умолял так пылко, не оставляя камня на камне от былой своей чести и достоинства, что, получая понемногу то там, то сям, действуя в одном месте тихо и вкрадчиво, в другом напористо и жестко, сумел за 8 месяцев собрать больше денег, чем Урсула закопала в патио. И тогда он посетил больного полковника Херенельда Маркеса, чтобы тот помог ему развязать тотальную войну. Было время, когда парализованный полковник Херенельда Маркес действительно мог даже из своего кресла-качалки раскрутить подгнившие приводные ремни восстания. После Нидерландского соглашения, когда полковник Аурелиано Буэндиа отсиживался в тихом омуте со своими золотыми рыбками, Херенельдо Маркес общался с мятежными офицерами, бывшими рядом с ним до самого последнего поражения. Они вместе прошли печальную войну каждодневных унижений, ходатайств и памятных записок. «Постоянных придите завтра, уже скоро, внимательно изучаем ваше дело». Вместе вели заведомо проигрышную войну против уважающих вас и ваших покорных слуг, которые должны были назначить, но так и не назначили пожизненные пенсии. Та предыдущая война, 20-летняя и кровопролитная, не наносила им таких ударов, как эта тихая война отговорок и проволочек. Сам полковник Херенельдо Маркес, избежавший 3 покушений, выживший после 5 ранений и вышедший живым и невредимым из бесчисленных боев, не выдержал жизненный измор и смирился с обидным поражением своей старости, думая об амаранте под оконными ромбами солнечных лучей в арендуемом доме. Последних оставшихся ветеранов он однажды увидел в газете. Высоко вскинув головы, чтобы преодолеть унижение, они стояли рядом с очередным безвестным президентом республики, воткнувшим в лацканы их пиджаков значок с собственным изображением и преподнесшим старое, замаранное кровью и порохом знамя, которое будет положено на их гробы. Другие вояки, еще не растерявшие последнюю гордость, дожидались пенсии в сумерках общественной благотворительности, умирая с голоду, выживая со злости, превращаясь в тлен от старости в благоуханном дерьме славы. Таким образом, когда полковник Аурелиано Буэндиа навестил друга с предложением разжечь очистительный пожар, способный дотла спалить позорный и прогнивший режим, поддерживаемый иностранным захватчиком, полковник Херенельдо Маркес не мог подавить щемящего чувства сострадания. «Эх, Аурелиано», — вздохнул он, — «я знал, что ты состарился, но сейчас я понял, что ты еще более стар, чем выглядишь».